говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Добрый вечер. Очередной выпуск новостей представит Александр Финкельштейн.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Саратовской области совершено нападение на телестудию. Союз журналистов России просит Владимира Путина взять под личный контроль расследование дела об убийстве Анны Политковской. Совет Безопасности обсуждает ядерные испытания, проведенные Северной Кореей. В городе Балашов Саратовской области совершено нападение на телестудию ТВ-центр. Журналисты Саратова приняли обращение к местным властям с требованием обеспечить им свободу деятельности, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Нападение на телестудию ТВ-центр Балашов произошло в ночь с субботы на воскресенье. Двое неизвестных в масках ворвались в здание, разбили студийное оборудование. Ножевое ранение получил оказавший сопротивление преступникам сторож. Нападавшим удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Руководство ТВ-центр Балашов связывает нападение с профессиональной деятельностью журналистов, говорит директор телестудии Роман Щербаков.
Нападению предшествовал ряд критических материалов в отношении местной власти и как ответ или предупреждение это погром в редакции.
Нападение на телестудию директор ТВ-центр Саратов Дмитрий Петров оценивает как форму давления на журналистов.
Если нам говорить о свободе слова и демократии, то, наверное, в Москве больше, чем в Саратове, а в Саратове гораздо больше, чем в каком-нибудь Пугачеве.
На пресс-конференции саратовские журналисты приняли обращение к местным властям с требованием защиты свободы деятельности журналистов и минутой молчания почтили память коллеги Анны Политковской. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Союз журналистов России обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль расследование убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Авторы письма выражают убежденность, что общество нуждается в полной информации и об этом преступлении, и о ситуации в России, которая сделала его возможным. Европейский Союз назвал убийство Анны Политковской чудовищным преступлением и потребовал тщательного расследования, говорит представитель Европейской комиссии.
Те, кто расследует действия властей, кто не согласен с ними, имеют право на это под полной защитой закона. Это фундаментальный принцип демократического общества. Европейский Союз на встречах с нашими российскими партнерами постоянно подчеркивает важность обеспечения свободы прессы.
Сказал представитель Еврокомиссии. Германия заявила, что на властях России лежит сейчас полная ответственность за то, чтобы в стране не воцарилась атмосфера страха. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня ситуацию, сложившуюся после проведения Северной Кореи ядерного испытания. КНДР объявила о проведении подземного испытания сегодня утром. Большинство стран мира резко осудили действия Пхеньяна. Президент Южной Кореи Ну Мухен и премьер-министр Японии Синдзо Абе, которые провели сегодня переговоры в Сеуле, уделили большое внимание северокорейской проблеме.
У нас нет иного выхода, кроме как считать ситуацию, возникшую после заявления Северной Кореи, критической и принять соответствующие меры. Наши вооруженные силы в рамках союзного соглашения с США провели все необходимые приготовления на случай северокорейской провокации.
Сказал президент Южной Кореи.
Япония и все мировое сообщество должны жестко отреагировать на ядерные испытания, проведенные Северной Кореей. Именно на Северной Корее лежит ответственность за сложившуюся ситуацию,
заявил японский премьер. Соединенные Штаты назвали случившееся провокацией. Президент России Владимир Путин отметил, что делу нераспространения ядерного оружия нанесен большой урон.
Радио Свобода. Новости.
В Халкалаке, юго-западный район Грузии, произошли столкновения между полицией и активистами движения «Джавахк», протестовавшими против официальных итогов муниципальных выборов, состоявшихся 5 октября. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В городе Халкалаки на юге Грузии с преимущественно армянским населением, где дислоцирована одна из российских баз, подлежащая ликвидации в течение 2007 года, в понедельник утром произошли стычки между полицией и активистами организации «Единый Джавахк», выступающей против вывода российских войск из Грузии. Активисты Джавахка пришли утром к административному зданию и выразили протест в связи с фальсификацией результатов выборов в органы местного самоуправления, состоявшихся 5 октября. Однако в ходе митинга к протестующим подошел неизвестный мужчина и открыл стрельбу в воздух. Уже возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков, однако протестующие вступили в стычки с полицией и не собираются расходиться. Они заняли здание администрации и готовы противостоять частям спецназначения МВД Грузии. В то же время активисты «Единого Джавахка» заявляют, что в Джавахетии просто произошла революция роз, и они ворвались в здание администрации с розами в руках. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Рязани прокуратура завершила расследование громкого уголовного дела о мошенничестве со строительством жилья. Материалы следствия переданы в суд. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алина Темнова.
Обвинение предъявлено бывшим руководителям трех рязанских фирм. Одна из них была создана в 1993 году по инициативе предпринимателя Владимира Сапунова и являлась спонсором женской футбольной команды Рязани. Как установило следствие, до 2002 года Сапунов полностью контролировал получение денег от инвесторов и их дальнейшее использование. Чтобы завоевать доверие потенциальных дольщиков, он заявлял, что женская футбольная команда Рязани существует на средства его фирмы. Однако значительную часть денег инвесторов футбольные меценаты и его подчиненные израсходовали на цели, никак не связанные со строительством жилых домов. Как выяснило следствие, мошенники использовали подложные документы, по которым некоторое имущество перешло в собственность Сапунова и его родственников. В 2003 году фирма перестала быть платежеспособной, и в отношении нее началась процедура банкротства, что в свою очередь привело к увеличению числа инвесторов, не получивших обещанных квартир. Прокуратура вынесла обвинение Сапунову и его подельникам по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размерах», а также причинение ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. Алина Темнова для «Радио Свобода» из Рязани.
И в заключение напомню главные новости часа. В Саратовской области совершено нападение на телестудию. Совет Безопасности ООН обсуждает ядерные испытания, проведенные Северной Кореей.
С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Московское время 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Предварительные итоги состоявшихся в воскресенье региональных выборов в России. Расследование убийства журналистки Анны Политковской. Кто вытесняет с рынка традиционные голландские газеты? Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, в воскресенье в 68 российских регионах прошли выборы в органы власти. 9 регионов выбирали законодательные собрания, в 59 выбирали депутатов муниципальных органов власти и 71 главу администрации, включая 4 мэров столиц регионов. Основной интригой прошедших выборов эксперты называют конкуренцию между партией «Единая Россия» и коалицией партий «Жизни», «Родины» и партии пенсионеров, рассказывает Любовь Чижова.
По данным Центральной избирательной комиссии, выборы признаны состоявшимися во всех регионах, где они проходили. В Карелии, в Астраханской области и в Республике Тыва на избирательные участки пришли около 30% избирателей. В Чувашии и Приморье чуть более 20%. Однако этого достаточно, чтобы начать подсчитывать голоса. Чрезвычайно низкая явка избирателей была отмечена в Екатеринбурге. Там выбирали депутатов Свердловской областной думы. За ними следила корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
В Свердловском областном избиркоме работает автоинформатор. После окончания голосования данные обновляются каждые 2 часа. На данный момент на счету лидеров предвыборной гонки уже достаточно, чтобы почти не сомневаться. Общая картина расстановки сил в обновленном Свердловском парламенте понятна.
«Единая Россия» – 41,06%. «Российская партия пенсионеров» – 18,6%. «КПРФ» – 7,25%. «Российская партия жизни» – 11,28%.
До окончания голосования этот же автоответчик информировал о посещаемости участков. По областному закону для признания выборов состоявшимися нужно, чтобы проголосовало 1/4 избирателей. За 1,5 часа до окончания выборов в прежде традиционно активном Екатеринбурге явка была 16-21% по разным районам. В итоге все 10 партий и кандидат против всех привели к урнам без малого 28% избирателей. Среди причин низкой для Среднего Урала явки председатель региональной избирательной комиссии Владимир Мостовщиков всерьез обсуждает даже открытие в Екатеринбурге нового торгового центра.
Ну даже пусть Икея оттянула 50 тысяч человек, но в городе-то 1 000 000 избирателей. Нельзя сбрасывать со счетов проведенную кампанию группой, которую возглавил Антон Баков.
Агитация против выборов, развернутая профсоюзом «Профи» под руководством Антона Бакова, еще заслужит должную правовую оценку, пообещал глава облсберкома. Из числа самих участников выборов неладное официально отмечала только «Яблоко». Мария Дронова, лидер Свердловского «Яблока».
Была ситуация с городом Лесным и Новоуральском, где люди без открепительных удостоверений, без прописки из города Екатеринбурга приходили и голосовали несколько раз на разных участках.
В ночь подсчета голосов топовой темой для обсуждения стал высокий результат российской партии жизни. Но зато «Единая Россия» обманула только собственные ожидания. На старте кампании партия власти претендовала на 60 с лишним процентов. Получилось заметно меньше. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Выборы депутатов законодательного собрания в Приморском крае признаны состоявшимися. Необходимый 20-процентный порог явки избирателей был преодолен к 14 часам воскресенья. В то же время на некоторых участках были зафиксированы нарушения, а в день выборов кое-где велась агитация, передает наш приморский корреспондент Сергей Соколов.
Как сообщили в Краевой избирательной комиссии, по партийным спискам за «Единую Россию» отдали свои голоса более 48% избирателей. Второе место по предварительным данным занимает КПРФ, у коммунистов почти 12,5%. На третьем месте партия пенсионеров, четвертое место по предварительным данным занимает партия Виктора Черепкова «Свобода и народовластие». За нее проголосовали более 8% избирателей. Не прошли 7-процентный барьер, который дает возможность участвовать в формировании законодательного собрания края ЛДПР, партия жизни, Яблоко, Народная воля, Патриоты России. Днем в воскресенье во Владивостоке вдоль дорог спокойно красовалась наглядная агитация одного из блоков, который объединил 6 кандидатов в депутаты. Кроме того, во время проведения соревнований по спидвею на стадионе в краевом центре диктор без остановки твердил о гражданском долге и о том, какой должна быть Россия. Представитель Центра избиркома России Людмила Демьянченко в день выборов отметила большое число независимых наблюдателей на избирательных участках и хорошее настроение самих избирателей.
Мы разделились на группы, пребывающие здесь, в Приморском крае, и с утра посещали избирательные участки. Я сама побыла на 10 избирательных участках с утра. А настроение вот вообще такое у людей хорошее. Видно, избиратели шли, вот особенно в районе обеда, уже шли довольно активно.
Напомним, что в законодательное собрание Приморья 8 октября необходимо было избрать 40 депутатов, 20 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Окончательные итоги выборов будут объявлены в субботу. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
В Ставропольском крае в минувшее воскресенье выбирали депутатов в муниципальные органы власти, рассказывает наш корреспондент Лада Леденева.
Как сообщили в краизбиркоме, явка превысила 20% во всех 126 муниципальных образованиях края. Из 3000 кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» баллотировались 1047. Коммунисты выдвинули лишь 261 кандидата, что нетипично для Красного Ставрополья. Аграриев в сельскохозяйственном регионе баллотировалось на этот раз немного, всего 80. 48 кандидатов шли от ЛДПР, всего 3 от «Яблока» и лишь 1 от партии «Родина». Остальные – самовыдвиженцы. По словам заместителя председателя краизбиркома Александра Фирсова,
выборы состоялись по всем 126 муниципальным образованиям, в котором были назначены выборы на 8 октября. Явка в среднем неплохая. Она колеблется от 22,4 до более чем 70%. Существенное нарушение, которые могли бы повлиять на результаты выборов, нет.
Самыми скандальными стали выборы в курортном Пятигорске, где из нового состава Думы будет выбран новый мэр. Конкурс составил по 7 человек на каждое из 33 мест в Думе. Две предвыборные недели у здания администрации города избиратели стояли пикетом и клеймили позором кандидатов из краевого центра. 15 действующих депутатов Ставропольской городской думы баллотировались в Пятигорскую. Аналогичный пикет прошел и в Ставрополе.
Как они могут на два фронта работать? И в Ставрополе они будут депутатом, и у нас.
Наверное, почувствовали, что деньги выделила Москва. Так хотят поделить их.
Говорили пятигорские избиратели. Речь идет о 26 миллиардах рублей, выделенных федеральным центром на развитие курортного региона. Впрочем, когда избиратели обратились в суд, он не только не прекратил полномочия депутатов-перебежчиков, но и определил, что они могут работать в двух парламентах одновременно. За неделю до выборов Пятигорский городской суд рассмотрел 70 исков об отмене регистрации кандидатов из-за различных нарушений, но удовлетворил всего одно, уличив в подкупе избирателей Александра Кузьмина, депутата Краевой Думы и старшего брата мэра Ставрополя.
Ставрополя. Однако Краевой суд отменил решение городского, и Александр Кузьмин продолжил борьбу. Как сообщили в Крайизбиркоме, в целом по краю выборы прошли без существенных нарушений. Больше всего незначительных инцидентов зарегистрировано в Пятигорске. У одного из избирательных участков города даже произошла перестрелка, которая, как сочли ВВД, к выборам отношения не имела. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
По данным Центральной избирательной комиссии, выборы в России прошли без серьезных нарушений. Однако в Красноярском крае, в городе Зеленодольск, мужчина открыл стрельбу возле приемной депутата Госдумы от ЛДПР. В ряде СМИ прошла информация, что мужчина покушался на главу избирательного штаба партии, но позднее эти данные были опровергнуты местной милицией. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Многие государства выступили с резким осуждением Северной Кореи, которая провела сегодня ядерные испытания. «Новая газета» выпустила специальный номер, посвященный своему обозревателю Анне Политковской, убитой в Москве в субботу. В Выборге обрушилась стена четырехэтажного жилого дома, погиб трехмесячный ребенок, пострадали 8 человек. А в Дагестане на окраине города Хасавюрт сотни местных жителей перекрыли автодорогу на Махачкалу в знак протеста против участившихся случаев похищения людей. Нобелевская премия по экономике этого года присуждена американцу Эдмунду Фелпсу. Король Таиланда утвердил состав нового правительства страны. Приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым вслед за адвокатами обвиняемого Александра Сивикова обжаловала потерпевшая сторона. В 68 регионах России подводят итоги вчерашних выборов в местные органы власти. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Главные темы сегодня. Объявлен шорт-лист премии «Русский букер». Суды в Екатеринбурге рассматривают иск об уничтожении книг «Культура апокалипсиса» и «Клубная культура». В Париже прошел фестиваль искусств «Белые ночи». Кинорежиссер Слава Цукерман снимает фильм в Москве. Вы также услышите эссе Бориса Парамонова «Люди и статуи». Итак, эти и другие темы сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте в 21:00 по московскому времени. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Есть ли уже какие-то отклики в американской прессе на проведение Северной Кореи ядерных испытаний?
Здравствуйте, Андрей. Да, эта тема стала одной из главных в сегодняшних американских газетах. В статье в газете «Нью-Йорк Таймс» о ядерном испытании, проведенном Северной Кореей, говорится: «Северная Корея стала 8-й страной в истории, объявившей себя обладательницей ядерного оружия. Тест был проведен всего через 2 дня после того, как Совет Безопасности ООН выступил с предупреждением, что ядерные испытания могут повлечь серьезные последствия. Американские специалисты предупреждают, что не получили полностью достоверных подтверждений проведения испытаний. Геологическая служба США действительно зафиксировала тремор в 4,2 балла на Корейском полуострове», говорится в газете «Нью-Йорк Таймс». Далее автор пишет: «У администрации президента Буша нет причин сомневаться в том, что тест был действительно произведен. И она предостерегла, что мир входит в новую стадию конфронтации с изолированной страной с непредсказуемой политикой. Сторонники жесткой линии говорят о том, что настало время для соседних государств, в особенности для Китая и России, прекратить все торговые отношения и поставки нефти, являющиеся единственным для Ким Чен Ира источником помощи извне», пишет автор статьи в газете «Нью-Йорк Таймс». Далее в статье говорится: «Проведя испытания, если это будет доказано, Северная Корея положила конец долгой и тщательно создаваемой дипломатически полезной неопределенности в отношении ее ядерных возможностей. Решение Пхеньяна провести испытания может кардинально изменить политику в Азии», пишет автор в комментариях в газете «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, а что американская пресса пишет по поводу убийства Анны Политковской?
Андрей, это стало второй главной темой сегодняшних американских газет. Я выбрала несколько статей. Вот что говорится в газете «Вашингтон-Пост». «Скорее всего, убийца Политковской не будет найден. За последние 6 лет, согласно информации Комитета по защите журналистов, в результате заказных убийств погибли по крайней мере 12 журналистов, и ни одно из убийств не было раскрыто. Таким же образом были уничтожены несколько правозащитников и продемократически настроенных политиков. Однако и без расследования ясно, кто виновен в этих смертях. Виновата атмосфера жестокости, установившаяся при правлении президента Путина», говорится в статье. средства массовой информации, политические партии, органы местного самоуправления, частный бизнес – все поочередно попали в подчинение Кремлю. Самым важным качеством считается лояльность Путину, говорится в статье в газете «Вашингтон-Пост». А газета Wall Street Journal отмечает, Политковская, один из самых яростных критиков президента Путина, была известна репортажами о нарушении прав человека в Чечне. Она выдвигала обвинения против ставленника Кремля премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова в применении пыток и похищения гражданских лиц. Далее Wall Street Journal пишет, «У нас было бы больше уверенности, что государство намерено найти ее убийцу, если бы убийства журналистов и критиков Кремля не стали бы повседневным делом». Политковская, 13-й журналист, убитый в России с той поры, как бывший агент КГБ Путин, стал президентом, пишет Wall Street Journal. Среди множества нераскрытых дел остается и убийство в 2004 году американского журналиста Пола Хлебникова. Там, где царит беззаконие, журналисты находятся в особенной опасности. По сведениям Нью-Йоркского комитета по защите журналистов, Россия – третье самое опасное место в мире для журналистов, после Ирака и Алжира. Политковская – самый известный и один из самых храбрых и свободных голосов, задушенных путинской Россией, пишет Wall Street Journal. Еще в одной статье в газете «Вашингтон-Пост» речь идет о митинге, прошедшем в Москве, на который собрались сотни людей. По сообщению борцов за права человека, митинг был организован с целью привлечь внимание к положению грузин в Москве, кто подвергается гонениям властей из-за конфликта между Россией и Грузией. Но убийство Политковской стало его главной темой. Находящийся в Нью-Йорке Гарри Каспаров откликнулся статьей в газете Wall Street Journal. Вот что он пишет. «Убийство Анны Политковской, силы коррупции и регресса России дали понять, что они не остановятся ни перед чем, только бы остаться у власти. Для моей страны это плохой знак. Но когда свободный мир продолжает не обращать внимания на опасность этих сил, это истинная катастрофа». Это были выдержки из 4 статей в газетах Washington Post и Wall Street Journal. Газета New York Times вынесла анонс статьи об убийстве Политковской на первую страницу субботнего издания.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в американской печати для программы «Время свободы» подготовила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савина. Московское время 18 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Итак, сегодня «Новая газета» выпустила специальный номер, посвященный своему обозревателю Анне Политковской. В номере опубликованы, в частности, выдержки из статей Политковской за этот год и ее интервью «Радио Свобода», записанное всего несколько дней назад. Тему продолжит Юрий Багров.
Только с начала года на страницах «Новой газеты» были напечатаны более сотни публикаций Анны Политковской о дедовщине в армии, хищении бюджетных средств в Ингушетии, о пытках в отделениях милиции, о прокурорских методах расследования событий в Беслане. С 2002 года Анна Политковская совместно с родственниками погибших в Норд-Осте заложников проводила собственное расследование трагедии в театральном центре на Дубровке. О фактах, которые не вошли в официальные протоколы следствия, «Радио Свобода» рассказала сопредседатель организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
То, что мы могли с Аней делать, мы с ней делали. Делали совместно с нашей организацией. И какие-то бумаги, которые попадали к нам, очень интересного плана бумаги, Аня тут же их публиковала. В частности, есть очень интересный документ, гласящий о том, что прокуратура не стала проводить расследование так называемого помещения гей-клуба, который был там же в зале на Дубровке, только по той причине, просто в документе написано, что так как членами этого гей-клуба были очень известные сотрудники Государственной Думы и известные госчиновники, и которые имели, это я вам цитирую, которые имели очень крепкую крышу, прокуратура считает невозможным проводить расследование помещения гей-клуба, которое предполагается, что именно там террористы и готовили теракт в Норд-Осте.
Большую часть публикаций Анны Политковской занимали события в Чечне. Она активно сотрудничала с местными правозащитниками, совместно проводила мониторинг ситуации в республике. Правонарушения, похищение людей, преступления военных и новой республиканской власти были главными темами ее репортажей. Рассказывает руководитель аналитическо-правозащитного центра «Демос» Татьяна Лакшина.
Аня так долго работала по этой очень опасной теме и шла на такие серьезные риски, что с какого-то момента стало казаться, что она переступила порог опасности, что она столь для многих читателей в Чечне, в России, на Западе воспринимается фактически как икона, она стала настолько знаменита, как основной журналист, пишущий по этой теме, что вот появлялось это ложное ощущение, что ну уж с ней ничего произойти не может, потому что это слишком большой скандал. Это просто нереально. Ну и вот, конечно, через нас, которые так думали, они, к несчастью, глубоко ошибались.
Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В воскресенье в городах России прошли акции памяти Анны Политковской. В Петербурге такой митинг состоялся на Троицкой площади у Соловецкого камня. С одним из организаторов этого митинга, сопредседателем правозащитной фракции Объединенной демократической партии «Яблоко» Юлием Рыбаковым, встретилась корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Юлий Андреевич, на прошедшем в Петербурге митинге памяти Анны Политковской говорили о важности контроля над ходом расследования убийства, чтобы следствие не было управляемым самими заказчиками убийства. В современной России разве это возможно?
Это, наверное, самое сложное, понимаете, чтобы следствие не управлялось заказчиками этого убийства. Или, во всяком случае, теми, кто ответственен за создание в стране той атмосферы страха и, так сказать, политического террора, благодаря которому и становятся возможны подобные убийства. Эти люди, безусловно, у власти, и поэтому вот как разъединить, понимаете, следствие и этих людей, достаточно сложная задача. И здесь без активного гражданского общественного давления на власть, тот режим, по сути дела, толкающий сейчас страну в фашизм, без давления на этот режим, вряд ли мы дождемся результата. И тот будущее России зависит от граждан России.
Вот такое событие, как убийство Анны Политковской, в принципе, оно вообще должно сказаться на жизни любого нормального общества. Будет ли это в России? Всколыхнет ли какие-то новые силы? Или настолько уже люди, вот очень многие говорят, ну о чем вы говорите? Вот поговорят и забудут, потому что у всех свои личные проблемы. Никто не хочет вообще вдаваться в то, что происходит в стране в данный момент.
Да, и власть, и подкупленные или задавленные ее средства массовой информации внушают нам: живите своей собственной внутренней жизнью, никуда не суйтесь. Вот Политковская высунула голову, вот ей попало. Занимайтесь своими личными делами. Им это очень удобно. Но к чему это приводит, мы знаем. Гитлеровская Германия тому хороший пример такой, яркий пример.
Есть ли в таком случае в российском обществе понимание того, что происходит в стране?
Общество уверено в том, что власть не защищает его интересов, что людей убивают именно за правду. Если бы Политковская сочиняла, ее бы за это не убили, ее убили за правду. 7 лет назад уважаемый президент в предвкушении, так сказать, своей власти пообещал всей стране безопасность. И что в результате? Мы имеем сотни людей, погибших в терактах, мы имеем тысячи солдат и офицеров, погибших в Чечне, и сегодня ни один человек, от самого, так сказать, рядового и простого, не знаю, от дворника до министра, не может чувствовать себя в безопасности.
Сегодняшний «Коммерсант» пишет, что совершенное в минувшую субботу убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской может изменить расстановку политических сил в Чечне.
Чушь это на самом деле. Кадырову наплевать на все, все и вся. Знаете, он имеет армию головорезов, которую он может распоряжаться как же хочет. Понимаете? И стоит только чуть-чуть пикнуть нашему правительству, чуть-чуть немножко выразить ему какое-то неудовольствие, мы получим снова полномасштабную войну на Кавказе. Теперь уже не только чеченскую, понимаете, все было сделано для этого.
Многие сходятся в том, что убийство Политковской – это своеобразное послание обществу.
Это действительно послание не только нам, но и президенту о том, кто в стране хозяин. И на фоне антигрузинской истерии мне создается впечатление, что какая-то из группировок в Кремле ищет сегодня повод и постарается его найти для того, чтобы провести досрочные выборы в парламент, а может быть и досрочные выборы президента. Таким образом, через какую-то паузу вернув обратно господина Путина.
Напомню, что это был один из организаторов митинга в Петербурге памяти Анны Политковской, сопредседатель правозащитной фракции Объединенной демократической партии «Яблоко» Юлий Рыбаков. Вопрос ему задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский.
Thank you.
21 час по московскому времени, в эфире «Радио Свобода». Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по понедельникам. Его ведет мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Объявлен шорт-лист премии «Русский букер». Суды в Екатеринбурге рассматривают иск об уничтожении книг «Культура апокалипсиса» и «Клубная культура». В Париже прошел фестиваль искусств «Белые ночи». Кинорежиссер Слава Цукерман снимает фильм в Москве. В сегодняшнем выпуске слушайте также эссе Бориса Парамонова «Люди и статуи». Итак, все это сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. 21 час по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Многие государства выступили с резким осуждением Северной Кореи, которая провела ядерные испытания. Звучат призывы к Организации Объединенных Наций немедленно отреагировать на действия КНДР. Подземный взрыв был осуществлен рано утром на северо-востоке страны. «Новая газета» выпустила специальный номер, посвященный своему обозревателю Анне Политковской, убитой в Москве в субботу. В номере опубликованы, в частности, выдержки из статей Политковской за этот год, а также ее интервью «Радио Свобода», записанное несколько дней назад. Европейский Союз назвал убийство Анны Политковской чудовищным преступлением и потребовал тщательного расследования. Германия заявила, что на властях России сейчас лежит полная ответственность за то, чтобы в стране не воцарилась атмосфера страха. В Выборге обрушилась стена четырехэтажного жилого дома, погиб трехмесячный ребенок, пострадали 8 человек. В селении Дышне-Ведено Веденского района Чечни подорван автомобиль с бойцами спецбатальона «Восток», ранены 2 офицера. В Дагестане на окраине города Хасавюрт сотни местных жителей перекрыли автодорогу на Махачкалу в знак протеста против участившихся случаев похищения людей. Нобелевская премия по экономике этого года присуждена американцу Эдмунду Фелпсу. 73-летний профессор Колумбийского университета удостоен награды за анализ межвременных компромиссов в политике макроэкономики. Король Таиланда утвердил состав нового правительства. Приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым вслед за адвокатами обвиняемого Александра Севякова обжаловала и потерпевшая сторона. По словам адвоката семьи Сычевых Евгения Белова, в апелляции указывается на мягкость приговора Челябинского военного суда. В 68 регионах России подводят итоги вчерашних выборов в местные органы власти. По предварительным данным, в большинстве регионов лидирует «Единая Россия». За ней идут «Партия жизни», «Российская партия пенсионеров» и КПРФ. Послушайте «Радио Свобода». Сегодня 9 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
9 октября 2004 года. Программа «Поверх барьеров». Передача из истории Второй мировой войны. Сентябрь 1944. У микрофона Марина Ефимова.
5 сентября подпольное радио голландского сопротивления сообщило по стране, что освобожден первый голландский город – Бреда. Немцы бежали. В то же самое время легендарный английский фельдмаршал Бернард Монтгомери уговорил главнокомандующего союзных войск Дуайта Эйзенхауэра на мощный прорыв союзной армии в Германию через Голландию. Утром 17 сентября 1944 года с военных аэродромов Англии вылетела воздушная армада. Операция «Маркет Гарден» началась.
Союзники запланировали самую большую парашютную операцию за всю военную историю. В тыл к немцам забрасывалось 35 тысяч парашютистов. В их задачу входило удерживать все мосты на пути до Рейна в ожидании подхода танкового корпуса генерала Хорокса. Предполагалось на главный Арнемский мост бросить парашютные дивизии генерала Тейлора, красных дьяволов генерала Уаркарта и польской бригады генерала Сосабовского.
Польская бригада парашютистов должна была усилить дивизию Уркарта, но их высадку задержали из-за тумана, поэтому немцы уже знали, где их ждать. Так что их расстреливали прямо в воздухе.
Директор Института военной истории Канзасского университета профессор Марк Парилла.
20 сентября офицерам и солдатам по всему коридору уже было известно имя полковника Джона Фроста. Третьи сутки его батальон один удерживал Арнемский мост, в то время как огромная армия не могла прорваться к нему на помощь. План проваливался. Профессор Парилла, сегодня, в дни 60-летия операции «Маркет Гарден», можете ли вы сказать, была ли теоретическая возможность победить в этой операции?
Я думаю, что это было возможно. С моей точки зрения, сам по себе план был бессмысленным.
С этим не согласен английский историк Мартин Миддлбрук.
Военные перспективы операции Market Garden в случае ее удачи были огромными. Войска союзников, захватив Рур, имели все шансы закончить войну в 1944 году. Но гораздо более захватывающими были бы послевоенные выгоды. В случае ее удачи у русских было бы гораздо меньше шансов на то разделение Европы, которого они добились на Ялтинской конференции в феврале 1945-го. И теперь немцы, чья страна была полвека разделена надвое, должны были бы сказать голландцам, что главным поражением Германии была ее победа в битве за Арнемский мост.
Последний год Второй мировой войны. Радио «Свобода». 9 октября 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт выступил на конференции британской консервативной партии. Шмидт сказал, что современные политики недооценивают роль интернет-технологий. В ближайшем будущем интернет станет серьезно влиять на результаты выборов. О тезисах Эрика Шмидта, обращенных к современной политической элите, рассказывает Владимир Губайловский.
Глава Google сказал, что сегодняшнее поколение политиков научилось работать перед телекамерой, но этого уже недостаточно. Через несколько лет политикам придется иметь дело с программами, с помощью которых избиратели смогут проверить правдивость политических заявлений. Эти программы, используя накопленные данные, легко выяснят, как политик выполнял свои предвыборные обещания и где он ошибся в своих прогнозах.
Новости коротко. В Нижегородской области открылась первая очередь открытого технопарка высоких технологий. Строительство технопарка ведется в 3 километрах от города Сарова, известного также как Арзамас-16. Первая очередь технопарка представляет собой комплекс зданий общей площадью 6000 квадратных метров научно-технических и производственных площадей внутри охраняемого периметра. Сейчас на территории зарегистрировано 10 компаний, включая представительство Intel. Согласно пресс-релизу Министерства по атомной энергии, в 2015 году общий годовой объем продукции технопарка должен составить около 1 миллиарда долларов. Компания Hitachi объявила о создании прототипа сверхтонкого двустороннего DVD-диска, имеющего толщину менее 0,1 мм. Разработка компании будет использоваться в системах хранения данных, объединяющих до 100 таких дисков. Емкость каждого диска составляет почти 10 гигабайт. Общая емкость накопителя достигнет 1 терабайта. Компания Forrester Research считает, что крупнейший сервис обмена видеороликами сайт YouTube будет закрыт в ближайшее время. По мнению аналитиков, сайт будет разорен штрафами за нарушение авторского права. 90% видеороликов, загружаемых на YouTube, защищены копирайтом. Исполнительный директор компании Universal Дуг Моррис сказал о сайтах YouTube и MySpace. Эти проекты должны нам миллионы долларов. В ближайшее время мы объявим, как поступим с ними.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Вильнюсе завершился традиционный уже фольклорный фестиваль «Покровские колокола». В нем принимали участие народные коллективы из 6 стран. Среди них волгоградский ансамбль старинной казачьей песни. Рассказывает наш корреспондент в Литве Ирина Петерс.
Литовские, латышские, русские, белорусские, украинские и польские песни в старинных традициях. Аутентичное пение, как выражаются специалисты, 3 дня владели вниманием вильнюсской публики. Прошедший при полных залах фестиваль «Покровские колокола», организованный местным фольклористом Иреной Захаровой, уважили не только своим присутствием, но и изрядной финансовой поддержкой вильнюсские городские власти, правительство Литвы и российское посольство в Вильнюсе. А что касается широкой публики, особенно она очаровалась эмоциональными, как водится у казаков, выступлениями российского волгоградского ансамбля «Станица». Тут от прохлады литовского зрителя не осталось и следа. форменной одежде синего цвета, в папахах, обутые в казачьи сапоги, мужчины выглядели не то чтобы грозно, но очень представительно. Как положено казакам веселого и задиристого характера, первое, что они сказали о Вильнюсе, это вежливое и забавное «чистенько тут у вас».
Вы стоите прям так любо-дорого на вас посмотреть. Любо, братцы, любо.
В Литве мы вообще в Прибалтике первый раз. С самого начала все начинает поражать. Город красивый, походить, побродить, тут посмотреть, тут вон закоулочки какие-то интересные, проулочки. Аккуратненько, здорово просто.
Казачество как культура свои позиции еще не утратило?
Много потерь, конечно, с советской властью, наверное, связано. А сейчас не поймешь, что творится. Но казаки останутся, пока вот мы есть, детям своим влаживаем. Были, есть,
песню,
мы будем.
Да, и мы будем.
И никто у нас это не выбить. Как там в лагеря сажали, куда там убивали, расстреливали. Никогда казачество не иссякло.
Как вы себя здесь чувствуете?
Очень обходительные и теплые люди у вас. Улыбки, добрые отношения. Знаете, очень хорошие.
После дружного и веселого недоумения участников фестиваля «Фольклор хоронят, хоронят», а откуда тогда берутся все новые ансамбли, в том числе молодежные, родилось общее предположение. Может быть, к народному искусству люди тянутся в знак протеста против вездесущей попсы?
Ощущение соприкосновения с чем-то таким великим – это, если вымрет, мы будем несчастными людьми. Наша задача – настойчивее это поддержать, хотя бы чтобы были те люди, которые смогли бы передать от этого поколения дальше.
Говорили и пели гости прошедшего в Литве фольклорного фестиваля «Покровские колокола».
Рассказывала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Московское время 18 часов 41 минута. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Александр Гостев.
Ну вот, похоже, и дождались. Так начинается статья известного журналиста, эксперта по военно-политическим проблемам Александра Гольца на сайте ежедневного журнала, посвященная только что состоявшимся подземным испытаниям ядерного оружия в Северной Корее. В материале под заголовком «Прямая и явная угроза» Александр Гольц пишет:
«Когда в 2003 году Северная Корея вышла из договора нераспространения ядерного оружия и приступила к наработке высокообогащенных расщепляющихся материалов, многие успокаивали себя, мол, от обладания плутонием до создания ядерного устройства дистанция огромного размера. КНДР потребовалось всего 3 года, чтобы пройти этот путь. Теперь, очевидно, будем успокаивать себя тем, что взорванное устройство еще не является боеприпасом и не может быть установлено в качестве ракетной боеголовки. На самом деле, Советскому Союзу потребовалось всего 1.5 года после испытания атомного устройства для производства первой серии боеприпасов. Уже в 1951 году ядерное устройство превратилось в авиабомбу. Так что через 1-1.5 года с Россией будет граничить новое ядерное государство с тоталитарным режимом и умирающим от голода населением».
В действиях Пхеньяна есть своя логика, продолжает Александр Гольц. Он напоминает, что еще Ким Ир Сен, папаша нынешнего тирана Ким Чен Ира, превратил ядерный шантаж в самое надежное средство снабжения Северной Кореи продуктами питания и топливом.
Пхеньян неоднократно угрожал своей ядерной программой, а потом всякий раз обещал отказаться от нее взамен на материальную помощь. В последние годы система сломалась. США потребовали от КНДР окончательного отказа от намерений создать оружие, что в Пхеньяне было справедливо воспринято как покушение на основы режима. Американцы пытались лишить страну пропитания. Не думаю, что шантаж увенчается успехом даже теперь. Скорее всего, Пхеньян столкнется с жестким подходом США и Японии, и Ким Чен Ир может решить, что ему следует еще поднять ставки.
По мнению Александра Гольца, из всей этой истории следует, что над Россией нависла прямая и явная военная угроза.
Угроза нахождения рядом с непрогнозируемой ядерной страной, которая к тому же обладает и ракетной техникой. Более того, приходится констатировать, что российское политическое и военное руководство эту угрозу просмотрело, проигнорировало. На сегодняшний день, как показали пуски северокорейских ракет в июле, у нас не существует эффективной системы ПРО и ПВО на Дальнем Востоке, способной перехватывать эти ракеты. Россия длительное время концентрировалась на том, что видела военную угрозу отнюдь не там, где она появилась. В нынешних условиях было бы разумным проводить немедленную модернизацию средств ПВО Дальнего Востока, а также задуматься о возможных переговорах с Соединенными Штатами о возможном участии в их системе глобальной противоракетной обороны. Для этого российское военно-политическое руководство должно кардинальным образом пересмотреть свой взгляд на американскую систему противоракетной обороны.
Мнение известного журналиста, эксперта по военно-политическим проблемам Александра Гольца на сайте ежедневного журнала. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Многие государства выступили с резким осуждением Северной Кореи, которая провела ядерные испытания. «Новая газета» выпустила специальный номер, посвященный своему обозревателю Анне Политковской, убитой в Москве в субботу. В Выборге обрушилась стена четырехэтажного жилого дома. Погиб трехмесячный ребенок, пострадали еще 8 человек. В селении Дышни Веденовиденского района подорван автомобиль с бойцами спецбатальона «Восток», ранены 2 офицера. На окраине города Хасавюр в Дагестане сотни местных жителей перекрыли автодорогу на Махачкалу в знак протеста против участившихся случаев похищения людей. Нобелевская премия по экономике этого года присуждена американцу Эдмунду Фелпсу. 73-летний профессор Колумбийского университета удостоен награды за анализ межвременных компромиссов в политике макроэкономики. Король Таиланда утвердил состав нового правительства. Приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым обжаловала потерпевшая сторона, указывая на мягкость приговора.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжит программу «Время свободы».
Соглашение о создании крупнейшей в мире алюминиевой компании подписано сегодня в России. Сделка предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае ее завершения объем производства новой компании составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли, американская компания «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «Суала» – 22%, а швейцарской «Глинкор» – 12%. Между тем, отраслевые эксперты предлагают не переоценивать значение этой сделки для мирового рынка, поскольку российские компании поставляют на экспорт прежде всего первичный алюминий, а не готовые изделия из него. Говорит аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Честно говоря, я думаю, что объединение «Русала» и «Суала» – это все-таки в первую очередь события масштабные для России, и я не думаю, что они произведут такой большой эффект на других игроков. Основное конкурентное преимущество российских алюминиевых компаний – это в первую очередь дешевизна электроэнергии, что существенно как раз в производстве первичного алюминия и менее важно при производстве более сложной продукции, с чем и связано конкурентное преимущество российских компаний именно в этом сегменте.
Общий объем бюджетного финансирования на создание и развитие в России 7 технологических парков составит 26 миллиардов 300 миллионов рублей, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. По текущему курсу это чуть менее 1 миллиарда долларов. По планам, технопарки, создаваемые для проведения исследований в области высоких технологий, будут размещены в Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Калужской и Тюменской областях, а также в Республике Татарстан. Высокотехнологичные отрасли экономики, по прогнозу Леонида Реймана, в перспективе могут значительно увеличить темпы развития страны.
Экспорт программного обеспечения информационных услуг мы рассматриваем в качестве одного из источников роста экономики страны. В целом, уже в 2005 году объем российского экспорта программных продуктов достиг примерно миллиарда долларов, и это 30% рост по сравнению с прошлым годом.
Доходы от приватизации государственной собственности в 2005 году, рассчитанные без учета продажи объектов, не включенных в прогнозный план приватизации, составили чуть более 13 миллиардов рублей, или примерно 31% от установленного бюджета ракетного задания. Об этом говорится в материалах Счетной палаты страны. Согласно результатам проверки, на 1 апреля 2006 года из планировавшихся к продаже примерно 1500 государственных унитарных предприятий было приватизировано лишь 13,5%. Федеральная миграционная служба России создает центральный банк данных иностранных граждан, прибывающих в страну или покидающих ее территорию, сообщил директор службы Константин Рамадановский. Таким образом, по его словам, у российских властей появится возможность контролировать граждан других государств на протяжении всего срока их пребывания в России. Кроме того, как отметил Константин Рамадановский, с 15 января 2007 года в России вступают в силу законы, упрощающие порядок регистрации в стране иностранных граждан. О сути этих документов председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.
Эти законы решают проблему примерно 15 миллионов человек, которые сейчас оцениваются как нелегальные мигранты. Мы полагаем, что эти законы дадут им возможность зарегистрироваться, нормально платить налоги и, соответственно, получать защиту Российской Федерации тогда, когда эта защита нужна. Эти законы выгодны России, эти законы открывают возможности для лиц из СНГ.
Государственный холдинг «РАО ЕС России» рассчитывает в ближайшее время завершить переговоры о поставках российской электроэнергии в Китай и к началу ноября представить итоговый проект соглашения. Ранее «РАО ЕС России» и Государственная электросетевая корпорация Китая договорились рассмотреть возможность увеличения ежегодных поставок российской электроэнергии на китайский рынок с нынешних 500-900 миллионов киловатт-часов до 30-60 миллиардов киловатт-часов. Между тем, наступающей зимой «РАО ЕС России», по словам председателя управления холдинга Анатолия Чубайса, вынужден будет, наоборот, увеличивать поставки электроэнергии из-за рубежа.
Импорт превысит экспорт. При этом речь идет о существенном росте объема импорта. Ну, скажу пока, кратном росте объема импорта в страну. В том числе мы намерены использовать приобретенные компанией энергетические активы за рубежом. Вот сейчас-то это и сработает. Те самые электростанции, которые мы покупали в Молдове, в Грузии, в Армении, в других странах, сейчас будут использоваться для того, чтобы обеспечить максимальную выработку электроэнергии для российского рынка в самый сложный период зимы.
Правительство Австралии объявило сегодня о предстоящей продаже 1/3 от принадлежащих ему почти 52% акций крупнейшей национальной телекоммуникационной компании Telstra. По прогнозам, в результате этой сделки правительство может выручить более 6 миллиардов долларов США. Это уже третий этап приватизации национальной телекоммуникационной компании Австралии. Первые состоялись в 1997 и 1999 годах. Как и ранее, часть акций предназначается частным инвесторам, для которых цена продажи примерно на 5% ниже, чем для компаний. Курс доллара на сегодня 26 рублей 81 копейка, на завтра 26,89. Евро сегодня стоит 33 рубля 99 копеек, курс на вторник 33,87. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении программы рубрика «Истории Запада и Востока». Традиционные голландские газеты переживают тяжелый кризис, их тиражи стремительно падают, и причина тому вовсе не соперничество с интернетом. Старые газеты с медиарынка вытесняет другой конкурент, рассказывает Софья Корниенко.
В Голландии всегда читали много газет. Прежде всего из-за так называемого процесса разделения «Verzuiling». Вплоть до конца 60-х годов каждый житель королевства в зависимости от религиозных и политических убеждений относил себя к определенной общине. У каждой такой общины были свои школы и спортклубы, своя политическая партия и свои газеты и журналы. В 1973 году на каждые 100 нидерландских семей приходилось по 119 газет. Однако уже в 2000 году это число сократилось вдвое. Тогда в Голландии, как и во многих других западных странах, предсказывали грядущую гибель всего газетного бизнеса в кровожадной паутине интернета. Сегодня, почти 7 лет спустя, оказывается, что причины продолжающегося падения тиражей основных газет вовсе не в интернете. Только за прошедший год тиражи основных нидерландских общенациональных газет снизились в среднем на 6%. Самая крупная газета страны «Волкскрант» недавно отметила выход в свет своего 25-тысячного номера. отметила в пасмурном настроении, сказал главный редактор газеты Питер Брурчис в интервью ежедневной телепередачи «Нова».
Да, тираж падает, реклама падает. Почему? Из-за бесплатных газет, из-за нового вектора развития газетного рынка. Потому что люди, молодежь, больше не хотят платить за новости, так как имеют возможность получать их бесплатно.
Как показывает статистика, новое поколение голландцев продолжает читать. Однако в совершенно ином формате. Нет, не в электронном. Традиционные газеты буквально выталкиваются с рынка красочными бесплатными таблоидами. Тиражи двух общенациональных бесплатных газет таблоидного формата «Метро» и «Спиц» за год возросли на 11,5% соответственно, причем каждый экземпляр, как правило, прочитывает несколько человек. Садясь в электричку, голландец сразу берет оставленный на сиденье свежий номер, а выходя, передает его следующему пассажиру. Ян Дайкхраф, бывший главный редактор «Метро».
Принято считать, что новых читателей создать нельзя, а можно только переманить. А «Метро» и «Спиц» создали. Еще больше голландцев стали читать газеты, так что все эти слухи, что люди перестали читать, вздор. Просто если вы выпускаете бесплатную компактную газету, то совершенно естественно, что вы получите широкую аудиторию. «Метро» и «Спиц» ежедневно читают около 3,5 миллионов людей в стране с 16-миллионным населением.
По мнению Дайкхрафа, именно старомодная доставка традиционных газет на дом и спасает их от полного исчезновения.
«Волкскрант» очень активно работает в интернете, продает там все, от вина до музыкальных альбомов. То есть они чем только не занимаются. Я бы им вместо этого посоветовал усовершенствовать саму газету.
Единственная по-настоящему успешная платная газета в Голландии сегодня младший брат крупной NRC Handelsblad, выходящая с марта этого года газета NRC Next, компактная в формате таблоида с дешевой подпиской для молодежи. Будущее именно за такими проектами, говорит обозреватель «Волкскрант» Мартин Брилл.
Я все равно убежден, что будущее за платными СМИ, причем интернет-СМИ тоже. Это только кажется, что в интернете все бесплатно. На самом деле все достоверные, серьезные интернет-публикации стоят денег и становятся все дороже. Все известные колонки обозревателей стоят денег, все аудиопередачи стоят денег. И люди платят и хотят платить, потому что тогда у них появляется право требовать материал достойного качества. Я не думаю, что будущее за маленькими дешевыми изданиями. Я думаю, что будущее за маленькими, достаточно дорогими медиаформатами.
Это была цитата из видеоинтервью с Мартином Бриллом, бесплатно размещенного на веб-сайте газеты NRC Next. В начале октября его родная газета «Волкскрант» объявила о том, что собирается запускать свой бесплатный таблоид. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Репортаж Софьи Корниенко прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который сегодня ведет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Коротко о главных темах. Прошу вас.
Добрый вечер, Андрей. К сожалению, первая тема трагическая. Следствие по делу об убийстве нашей коллеги Анны Политковской. Почему в России убивают независимых журналистов? Мнение экспертов Радио Свобода. Итоги местных выборов в России. Неоспоримое преимущество партии власти. Полезен ли Кремлю полный контроль над страной? Северная Корея сегодня заявила об успешном проведении ядерных испытаний. Как остановить распространение атомного оружия? Как предотвратить развитие кризиса? Грузинские дети в московских школах. Кому пришло в голову составлять списки учеников по национальному признаку? И действительно ли такие списки будут составляться? Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсер Элина Ширяева, Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы передачи «Время гостей», в которую сегодня приглашен лидер Народно-демократического союза, бывший премьер российского правительства Михаил Касьянов. Ведет программу Владимир Бабурин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
хочу поддержать всех, кого совершенно беспрецедентно преследуют в моем родном городе.
В любом случае, вина за то, что произошло с Анной Поляковской, лежит на власти.
Учащийся подобрал на улице электробатарейку, которая взорвалась у него в руках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выращивать лен в жаркой и засушливой Испании столь же перспективно, как кукурузу в Заполярье.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15000.